Дина Рубина. По субботам. Добрый день, друзья мои! Рада нашей встрече и прежде всего надеюсь, что здоровье не покидает вас, хотя мир сегодня представляется мне этаким жонглёром на доске в попытке сохранить остатки равновесия. Одна страна медленно выплывает из красной зоны пандемии, другая в нее также неумолимо погружается. Моя собственная семья точно так же балансирует изо дня в день. Внуки пошли в школу. Внучке на днях исполнилось 9, и на именинный пирог приглашены 5 девочек. «Почему 5?» — спрашиваю я. И внучка укоризненно в ответ: «Все из моей капсулы». Капсулы. О, Боже мой, где ты, мое благословенное, босоногое ташкентское детство? Где ты, ловля скорпионов на развалинах глинобитных домов, покрытых ковром цветущих маков? Но еще я в который раз думаю, как удачно, что наши с вами встречи мне пришло в голову поместить в середку субботы. Все-таки это блаженный день, абсолютное отдохновение, отключение от заполошного, душного, лживого, алчущего, больного и бушующего мира. В Израиле суббота больше, чем выходной. Мне кажется, она даже больше, чем принятый в еврейской традиции священный день. Это еще и какое-то особенное состояние воздуха и света, и состояние мира, даже если воздух пронизан дождем или продираем ветрами. А сегодня мягкий такой, размытый в солнечном мареве свет и прохладно. На прогулке с Шерлоком, моим керантерьером, мы обнаружили подарочек от муниципалитета, большую такую металлическую раму, внутри которой подвешены полые металлические трубы разной длины. Ну, такой типа ксилофон, наверняка есть название у этой штуки. Ветер трогал эти легкие трубы и легонько качал. И, сталкиваясь, они звучали по-разному, вопрошали, напоминали, укоряли с видом на Иерусалим. С утра туман плавал жидкой пеной в ущелье, окутывал Иерусалим, временами расступаясь и демонстрируя: «Нет, на месте это странное место». И в эту ноябрьскую субботу, в год 1772, он на месте. А в это время трубы издавали слабый, отрешенный, какой-то удивленный звук, который плыл над ущельем, упадая в туман. И ни единой души на нашем сосновом променаде. А потом мы с Шерлоком сидели на балконе, пили кофе и смотрели, как маленькие черные с желтым клювиком афганские скворцы заседали в кружок на крыше соседнего дома. Это был такой птичий парламент, скандальный, само собой, как и все парламенты. В такие минуты я радуюсь, что забралась в эту деревню в Иерусалимских горах. Бесчисленное количество раз в интервью отвечала я на вопрос о том, почему, собственно, живу в Израиле. Его задают мне самые разные журналисты самых разных изданий, в основном российских. Иногда в подтексте скрыта обида, ревность. Как же так, русский писатель, проблемы русской литературы, ну и прочее. Было время, я пыталась подробно, с самого начала, разъяснять этот вопрос, рассказывала историю моей миграции, старалась передать впечатление, чувство того тяжелого, безысходного периода моей жизни в России в конце 80-х. Потом поняла, что мне хочется уже уйти от этого нытья, Поняла, как правильнее отвечать. Понимаете, говорю я теперь, писатель кормится окружающим подножным кормом, вот как коза, которая привязана за колышек. Она щиплет травку, потом поднимается на задние ноги и принимается ощипывать деревья. И если забыть о ней и оставить ее у этого колышка, она обожрет все вокруг и в конце концов сдохнет с голоду. Так и писатель, когда он уже все описал, что видел и познал вокруг себя в привычном ареале, он должен сняться с места и перелететь, переместиться на другие кустики и лужки. Вот только не надо напоминать мне о Шекспире или о Дюма, который писал свои потрясающие романы, сидя в кабинете всю жизнь. Такое тоже бывает, но это не про меня. К тому же, и это главное, мне просто повезло. Я с этой страной, в которой живу, совпала по жанру. Я работаю в жанре трагифарса, а страна в нем живет. И потому материалу для работы хоть половником черпай. И если вдуматься, вот в этом ответе наиболее полно выражена правда. Я помню и уже много раз рассказывала о первых днях после приезда о чувстве неприходящей оторопи. От всего, от внешнего расхристанного вида людей, от слишком свободной манеры общаться, от слишком громких голосов, от поначалу коробившей меня фамильярности. Ну как это так? Как это возможно, что чиновник в банке называет тебя «мамочка»? Не стоит влезать в эту программу, мамочка, жилы рвать не стоит, ты же не миллионер. Или таки да? Нет, я вижу, ты не миллионер, чтоб ты была здорова. И вот прошло 20 лет, потом прошло 30 лет, и я предпочитаю в жару выходить на улицу в свободном рубище, которое назвать платьем можно с огромной натяжкой, и в сандалиях, смахивающих на пляжные, и в широкополой шляпе. Причем не стесняюсь появляться в этом балахоне, в этом отрепье не только в соседней лавочке, но и на почте у зубного врача, в том же банке и, о ужас, на заседании редколлегии Иерусалимского журнала, где остальные мои редколлеги одеты примерно так же, как я. При этом старые израильтяне, те, кто приехал в 70-х годах, покачивая головами, говорят о том, как изменился Израиль. Вот раньше можно было не запирать двери. Вот раньше тебе стоило поднять на шоссе руку, и тебя бесплатно везли на другой конец страны. Вот раньше. Это что, подхватывают те, кто приехал сюда в 50-х. Мы помним еще времена, когда незнакомые люди на улицах танцевали под аккордеон просто так, вечерком, для развлечения. Между прочим, эти танцы застали и мы. Я помню, как в течение минуты на мосту собрались пары вокруг аккордеониста, который сидел на раскладном походном стульчике. Видимо, он принес его с собой. И закружились все в вальсе под мелодию синенького скромного платочка. Я стояла в абсолютном обалдении. Я пыталась увериться, та ли эта мелодия. Ну, вроде та. «Знаешь эту песню?» — спросил меня какой-то старик рядом. «Знаю», — отозвалась я. «Это народная израильская песня», — с удовольствием подтвердил он. Я расхохоталась. «Это известная советская песня». «Ты с ума сошла?» — обиделся он. «Значит, советские украли у нас мелодию». И вот так всегда на этой земле, на протяжении всей коротенькой современной истории страны, все израильское так круто замешано на русском, что диву даешься. Русские матерные обороты преобразованы в совершенно легитимные общеупотребительные фразы, подчас армейского такого уклона. Вот когда сержант велит солдатам бежать «тебе не мат», это означает «далеко», пока не остановят. А в Тель-Авиве есть ресторанчик «Кибенимат». Правда, вот не знаю, что там подают. И совсем не удивляешься, прочитав, что первое правительство Израиля заседало по много часов, говоря, само собой, на иврите, но когда люди уставали, они переходили с иврита на русский. На родном языке говорить, конечно, легче, чем на выученном. С другой стороны, путешествуя, не устаешь удивляться, какое количество израильтян разбросано сегодня по всему миру, и где-нибудь в крошечном сувенирном магазинчике, в крошечном итальянском городке ты за своей спиной вдруг слышишь «Офер! Офер! Глянь, какая красота!» и думаешь: «Господи, почему вам дома не сидится?» С израильтянами, опять-таки, могут сравниться только русские. Моя приятельница с 7-летней внучкой поехала в Лондон. Гуляя вокруг Букингемского дворца, они увидели в будке пожилого, роскошного, 2-метрового гвардейца. Седые, подкрученные кверху усы, окладистая белоснежная борода, холеное, холодное лицо истинного британца. Маленькая израильтянка Ника подбежала к будке и воскликнула по-английски. Она уже учит в школе. «Я приехала из Израиля. Выйди из будки, я хочу с тобой сфотографироваться!» Гвардеец сказал: «Это невозможно. Я стою на часах. Охраняю королевский дворец. Если хочешь, зайди сюда, стань рядом со мной. Твоя бабушка нас сфотографирует». И когда Ника по-английски поблагодарила его, присев в глубоком книксоне, она занимается еще и балетными танцами, великолепный британец наклонился, поднес ее ручку к своим белоснежным усам, поцеловал и прошептал еле слышно: «I'm from Israel too». А моя приятельница Лена работает в муниципалитете того городка в Иудейской пустыне, где мы прожили 23 года. Вокруг невероятная ширь холмов, бедуинские становища. Их жилища-скорлупки спускаются по склонам окрестных вади. Это переводится как «ущелье», то есть по склонам ущелий. Там они держат в открытых загонах и пасут своих овец и коз. Рабочий день Лены на днях начался с того, что охранник муниципалитета ввел в ее кабинет красивого статного старика-бедуина. Он в длинной голубье, на плечи свисают концы белого платка, каким бедуины повязывают головы. Охранник нужен еще как переводчик. Бедуин говорит только по-арабски. Короче, он просит, чтобы ему установили счетчик на воду. Переводит охранник. «Хорошо», — говорит Лена, — «по какому адресу?» «В Ваде», — отвечает старик, исполненный невозмутимого достоинства. «Ты понимаешь, да?» — говорит мне Лена. «Старик пасет свое стадо в ущелье, стадо большое, баранам надо пить, и потому нужен счетчик, чтобы это не было воровством». «Окей», — говорит Лена, отдавая дань уважения честному старику. «Там есть выводы труб. Только скажи, на какой адрес потом отправлять счета?» «Как на какой?» — изумляется бедуин. Его седые брови поднимаются, и он рассматривает Лену. «В Ваде? В Ваде, — говорит, — и отправляй. Это же просто!» «Я представила почтальона, — говорит Лена, — который по старинке с дерматиновой сумой спускается по крутой тропке в ущелье и так защищает от солнца глаза козырьком ладони и высматривает, где там самое большое стадо баранов и кому вручать платежку. Да, здесь каждую минуту ты готов услышать или увидеть нечто парадоксальное, уморительное, яркое, немыслимое. И здесь каждую минуту ты готов услышать трагическую весть и принять ее сцепив зубы. Ничего не попишешь. Трагифарс. Роковое смешение жанров. Однажды на увеселительном пикнике я случайно разговорилась с пареньком каким-то, который выглядел девятиклассником. По ходу беседы выяснилось, он боец десантных войск. Дважды входил в Дженин, воевал, друзей терял. Рассказал, как погиб его друг. Пуля попала в гранату, привязанную на поясе. И с такой же легкой, отрешенной полуулыбкой рассказал о троих товарищах, похищенных террористами Хамаса ночью. Говорил о бессилии, о ярости. До рассвета солдаты не могли сделать ни шагу. Представляли только, что там в эти часы делают с ребятами. Мы оба замолчали, и он, наконец, проронил. Оказалось, все обошлось. «Они остались живы?» — вскрикиваю я. «Нет, конечно, нет, но те выкрали их уже мертвыми». Он сидит, смотрит, как бежит вода в узеньком русле скудного ручья. Ветер ерошит его кудрявый чуб, и он добавляет все с той же странной полуулыбкой. Вы не представляете, какое испытываешь облегчение, когда узнаешь, что твой друг всего лишь убит. Вот уже 30 лет я живу тут, на библейской земле Трагифарса, иногда задумываясь, почему так близко воспринимают ее именно репатрианты из России, почему так болезненно, так требовательно любят ее и ненавидят, и превозносят, и презирают. Может, потому что слишком часто эта страна напоминает им другую. Ту, что они покинули, так до конца с ней и не расставшись. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто, на ваш взгляд, тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.